И Дух Святой был на нем. Вот образ разумного подвижничества, подлинной праведности, истинного благочестия и веры в Мессию. Божественная благодать почивала на святом Симеоне, освещала его ум, низводила покой в его сердце, поддерживала бренный телесный состав, была неизменным спутником святого Симеона. Божественной благодатью он дышал и жил, и питался. Этой-то благодати он был обязан всем и самим долгожительством, и особенно тем, что открыто было святому Симеону последние дни его жизни, как описывает в последующих стихах евангелист Лука. Так и преподобный Серафим учит боголюбцев исследовать, в духе ли они, содействует ли им божественная благодать. Учит: все, что мы не говорим, что не делаем, совершать ради стяжания Духа Святаго и наблюдать, что преимущественно дарует нам благодать, что преимущественно низводит на нас благодать Святого Духа. Конечно, выполнить этот совет преподобного Серафима может лишь тот, кто всецело, умом и сердцем, душой и телом, старается принадлежать Богу, особенно кто по совету апостола Павла долгим обучением очистил свои чувства в различении добра и зла, то есть дал по простоте, незлобе и смирению, подлинному подвижничеству, покаянию раскрыться залогу Духа Святого, сообщенного нам в крещении. Ему-то, святому Симеону, было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не узрит, прежде даже не видит Христа Господня. Приметим, что святой Симеон, принадлежа книжникам, то есть людям, ведущим закон, допущенным к переводу Священного Писания, не из книг вычитывал что-то сокровенное для себя, но был непосредственно руководим Духом Святым. В глубинах собственной души внимал тому, что полагал на сердце Всевышний. Безусловно, мы должны понимать, насколько отличны от святого Симеона, и не должны в самообольщении полагать, что можем сегодня или завтра воспринимать глаголы Духа Святого, звучащие в нашем сердце. В беседе о стяжании Святого Духа преподобный Серафим Саровский говорит о внутренней жизни Ноя и прочих патриархов, намекает и на себя самого, свидетельствуя о том, что в чистых сердцах действительно говорит Бог. Это идеал, в который мы должны верить, но к которому не должны стремиться, забывая задачу покаяния, очищения, ибо современные люди настолько горды и себелюбивы, что, превратно понимая Священное Писание, а главное, не имея христоподражательного смирения, легко впадают в обольщение от демонов, всегда готовых что-то нам шепнуть, выставляя себя за светлого ангела. Трезвенное устроение заключается в том, чтобы открещиваться, не внимать ни худым, ни плохим словесам, звучащим в нашей душе, почитая себя недостойными никаких откровений и гласов, и однозначно отворачиваясь от всяких голосов, за которыми скрываются падшие духи. «Не Твое и не Мое, Господи, не принимаю по дружному увещеванию наставников благочестия». Мы должны направлять Господу голос нашей души, со вниманием призывая имя Христово и духовно падая ниц пред Христом, как доверчивые дети, веруя в милость Господню, именем Господним ограждать себя от всех прельщений и соблазнов лукавого и в этом делании покаянном обретать покой и мир. И пришел он, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не узрит Христа Господня. Вот сокровенная тайна святого Симеона, который, по всей видимости, ни с кем никогда ею не делился. Священное Писание ничего нам не говорит о его сродниках. Предание сообщает о преклонном возрасте. Святой Симеон чаял исполнение того, что обещал ему Бог, жил некой сокровенной внутренней жизнью, сковал уста свои молчанием, непрестанно в глубинах сердца собеседуя с Творцом. Очевидно, что этому христианин подражать и может, и должен, потому что задача обуздать свой язык и научиться более слушать, чем говорить. Вот черта подлинного благочестия. «На кого воззрю, свидетельствует Бог через Исаию пророку, только на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». И пришел он по вдохновению в храм. Видим, что праведник во всем руководствовался внушением свыше. Видим, что благодать Божия светлым облаком почивала в его сердце и ненасильственно понуждала его предпринимать те или иные действия. Во всяком случае, и нам очевидно, что вхождение в храм совершается ради Бога общения, и не случайно многие христиане имеют обыкновение повторять псаломские слова в ниду: «В храм Господень, во страсе Твоем». Действительно, едва лишь только мы входим в распахнутые двери храма, как вступаем в Царство Божией благодати, и богобоязненные рабы Божии неохотно смотрят на человеческие лица или вступают во время службы в общении друг с другом, потому что душа здесь внимает Богу живому. Если она сочетает с простотой еще и незлобие, если, приходя к Богу всей душой, верует в Него живого законодателя и мздоводателя, то именно в собеседовании с Божественной благодатью, во внимании ума к собственному сердцу и состоит труд пребывания в храме, где сам Дух Святой каждого из нас назидает куда полнее, чем человеческое слово. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, посвящение первенца Богу, Христос исполняет всякую правду Моисееву, чтобы, восполнив закон, отменить его внешнюю обрядовую часть, оставив неизменную сердцевину, суд, милость и веру. Более того, исполнить закон на самом себе, ибо закон содержал в себе лишь сени, намеки, тени, а солнце, провозвещенное заповедями Ветхого Завета, есть сам Иисус Христос, через которого мы восприняли благодать на благодать, то есть полноту божественной благодати, нас спасающей. Итак, когда родители принесли младенца, он взял его на руки, благословил, прославил Бога и сказал, действуя в Духе Святом, как пророк, он по внушению свыше приближается к Марии и так кротко передает благочестивому старцу Бога младенца. Осененный Духом, святой Симеон произносит знаменитую ныне и вошедшую в ткань богослужения молитву. «Ныне отпущающий раба твоего, наконец-то исполнилось то, чего я чаял с терпением и молитвою ожидал десятки лет». Владыко, младенца называет владыкой, исповедуя его Богом во плоти. По глаголу твоему, по глаголу, который прежде я слышал в тайне сердца, по глаголу, внушенному или произнесенному благодатью, с миром ты насытил благодатным миром, покоем мое сердце, которое узрела, узнала тебя и взирает ныне с услаждением на твой прекрасный лик. Яко видишь-то, очи мои, спасение твое. Очи мои видят Спасителя мира. Духом я уразумел, что в тебе, Богомладенце, долгожданное спасение – возвещенное некогда Богом праотцам Адаму и Еве, когда те, праведно отосланные из рая, в сердце своем сохранили первое Евангелие, некогда семя жены, то есть Мессия, родившийся от Девы, сотрет главу змея, придет в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола и плененную и умерщвленную человеческую природу возродит крестом, кровью своей и воскресением. Все это святой Симеон видит сердцем, взирая на Бога-младенца, духом созерцает всю евангельскую историю Бога-Сына. Спасение ежеси уготовил пред лицем всех людей, всех народов. Вот подлинный пророк Всевышнего. Ложные пророки, фарисеи, гордецы говорили, мы, чадо Авраама, мы не от прелюбодеяния рождены. Находились во власти заблуждения, что лишь сыны по плоти от Авраама, Исаака и Иакова предуставлены к спасению и вообще достойные наименования людей. Уродливые лжетолкования, ложные понимания Ветхого Завета сосредоточены в Талмуде, который все народы почитают едва ли не скотами, возвещая о единственном избранном народе нынешних иудеев. Сам дьявол, конечно, ослепил очи гордецов, которые соединяют религиозное учение с ненавистью к людям. Истинный пророк зрит всех людей, все народы, которым уготовано от вечности спасение. Свет во откровение языком, свет к просвещению язычников, духовному взору святого Симеона открыты не только все современные ему народы, но и грядущие племена. Он созерцает всего Адама духом, понимая, что Господь грядет искупить человеческую природу, разделенную грехом на тысячи и тысячи, бесчисленное число людей. Свет к просвещению язычников, которые сидят еще во тьме и сене смертной, но чают пришествие этого света, разнесенного благовестниками Евангелия по всем уголкам вселенной, во всю землю, изыди вещание этого во всю и в концы вселенной глаголы их, и славу людей твоих Израиля. Истинная слава народа Израилева – это Христос. Нет пагубнее заблуждения, нежели распространенное поверие. «Как я могу принять крещение, – говорит еврей, – если мои бабушка и дедушка оставались некрещенными?» Человек, отвергающий славу своего народа и недостоин называться иудеем, то есть видящим Бога. Но тот иудей, кто не по наружности таков и не по плотскому обрезанию, а тот, кто обрезал свое сердце смирением и кротостью, тот иудей, кто узрел, увидел славу своего народа в Пречистой Деве Марии, в этом цветке, родившемся на терновом бесплодном кусте, как говорит о исторической тайне Израиля преподобный Нил Мироточивый. Кто склоняет главу пред истинным Мессией, Христом, почитая Его и Спасителем мира. «Ибе Иосиф и мать Его, чудящиеся о глаголе Маханем, дивились сказанному о Богомладенце, названный родитель Иисус и Иосиф, истинная Матерь Бога-младенца. Дивились, потому что не могли не изумляться о сказанном. Им открыта была тайна рождения святого, рождения Спасителя мира. Тайна эта была сокровенной. До этой тайны постепенно возвышались их, Иосифа и Богородицы, ум и сердце. Но когда так ясно о божественном величии младенца, именованного Симеоном Владыкой, так ясно говорили люди со стороны, и не просто люди, а убеленные сединами, пользующиеся непререкаемым авторитетом в Иерусалиме, то, безусловно, Пречистая Мария слагала в сердце своем все эти свидетельства, они оставались жить в ее душе, служили для нее источником раздумий, размышлений, вдохновения, как в свое время свидетельство пастырей и волхвов. И благословил их Симеон, и, обратившись к Марии, матери его, сказал: «Се лежит сей нападение». когда богомладенец оказался в Египте, то пали, как предсказывал Исаия пророк, рукотворенные Египта. Действительно, история церкви подтверждает, что идолы, множественные истуканы, заполнявшие ту полуденную страну, едва лишь в ее пределы святое семейство вошло, рухнули и пали, как пали иные идолы на Афонском полуострове, когда уже впоследствии Пречистая Дева, благовествуя Христа, достигнув этого избранного удела, махнула платом своим, и сокрушились идолы. Все лежит сей нападение демонов, которые возвысились, возымели силу над согрешившим человеческим родом, пленяли всех людей без изъятия и господствовали над их душами по расставании с телом. Но вот явился крепкий, по слову притчи, который расхитил сосуды его, то есть наши души, войдя в дом, во вселенную, изгнав и отправив демонов в преисподнюю, что и свершилось во всей полноте, когда Христос испустил дух на кресте. Си лежит сей на восстание многих в Израиле. Действительно, по воскресении многие из святых, погребенных в городе мира, восстали и явились многим, говорит евангелист Лука. Господь восставил весь человеческий род, предоставил нас к воскресению, победив смерть в третий день по Писанию. Господь восставил в наших сердцах мертвых от греха добродетели, преподав нам Духа Святого, который снизошел на человеческий род через апостолов, через церковь после воскресения. Сей будет в предмет пререканий. Священное Писание Ветхого Завета называет его в Псалтире «притчей во языцах». Действительно, и поныне кто-то соблазняется о Христе, кто-то отвращается от распятия, кто-то лобызает его, припадает к стопам Христа, как владыки неба и земли, вместе с разбойником распятым одесную, исповедует его Богом воплотившимся и просит у него райских благ. «И тебе самой оружие пройдет душу», предсказывает скорби пречистой, ибо она служила своему божественному сыну до конца, и, стоя у распятия, мысленно умирала, как матерь, сострадающая своему сыну, однако не изнемогала в вере божественное достоинство своего чада, да откроются помышления многих сердец. Действительно, все участники евангельской истории так или иначе определились в отношении вечности. Кто-то в безумии кричал: «Кровь его на нас и на чадах наших», а кто-то, как Мария Магдалина, бесстрашно последовали к гробу в чаянии помазать божественного мертвеца, посвятив ему самую жизнь свою, и обрели его воскресшим. Можно видеть в этих словах и свидетельство о всеведении Пречистой Девы по ее восхождении на небо во Христе, став матерью всего рода христианского. Она видит сердца многих. Она наслаждается по милости Божией вездесущим, то есть от ее внимания не укрывается ничто и никто. Став совершеннейшей из всех созданий Божьих, благодаря смирению и боголюбию, Пречистая возведена в достоинство Царицы неба и земли, а мы, имея такую Матерь в Духе Святом, с доверием раскрываем ей свои сердца. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет. Сохранив девичество и непорочность, она вступила в брак, но через 7 лет овдовела. Вдова лет 84, пребывая в чистом вдовстве, не сопрягши свою жизнь более ни с кем, храня воздержание телесное, не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. Свидетельство о подвижнической жизни этой праведницы, которая в столь глубоком возрасте, как видим, не просто сохранила ясность ума и телесную крепость, но пребывала в непрестанной молитве, духом служила Богу, и вся ее жизнь превратилась в предстояние Богу духом в храме Господнем. Так что о ней можно было бы сказать словами другого псалма Давида: «Вниду к жертвеннику Божьему, веселящему юность мою, обновися, яко орля юность моя». Ее исполненная благочестивых трудов, подвижническая жизнь соделала эту женщину преклонных лет как бы юный, дух ее был радостен и бодр. И она в то время подошедшей славила Господа и говорила о нем всем. Вот первая мироносица, вот первая благовестница Спасителя. От избытка радости, узрев умное солнце правды, по внушению от Духа, познав Христа, Мессию, говорил о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме, конечно, не праздно шатающим и никому попало, но тем, кто внимал Священному Писанию и способен был воспринять от Анны благовестие о Мессии. И когда они свершили все по закону Господню, выполнили обряд посвящения Всевышнему, то возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Евангелист Лука опускает многое, уже упомянутое Матфеем. Не говорит о бегстве в Египет, а прежде возвращение в Вифлеем. Понятно, что волхвы после описанного случая явились в Иерусалиме, а святое семейство, возвратившись в Вифлеем, приняв поклонение от волхвов, затем уже получает извещение о немедленном удалении в Египет, чтобы избежать острия меча Иродова. О волхвах будет рассказывать евангелист Матфей, а мы с вами понимаем, что если бы волхвы ранее явились в Вифлееме, то путешествие в Иерусалим святого семейства было совершенно невозможно. И втайне бы не укрылось такое событие, поэтому евангелисты дополняют друг друга. А святитель Феофан Затворник в своей евангельской истории о Боге Сыне проделал большую работу. Всех четырех евангелистов соединяет в хронологической последовательности, расставляя каждое событие по соответствующему смыслу месту. Итак, по евангелисту Луке богомладенец оказывается в городе Назарете, что и было по возвращении святого семейства из Египта, где пребывает в полной безвестности вплоть до совершеннолетия, исключая события пришествия в Иерусалим в 12-летнем возрасте, события, описанного в этой же второй главе, но не входящий в праздник Сретения. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Мы с вами, наученные вере, знаем, что человеческая природа, соединенная с божественной природой, с момента зачатия в чреве Богоматери была совершенно пронизана божественной благодатью. И уже не исполнялась премудрости, то есть не, говоря по-человечески, не возрастала в божественной благодати. Но что значат эти слова, что младенец укреплялся духом, исполняясь премудрости? То значит, что Дух Святой, совершенно осветивший человеческую природу Иисуса Христа, для окружающих раскрывал свои действия все явственнее и явственнее. А еще то означает, что младенец возрастал телесно по законам развития человеческой природы. В нем мало-помалу раскрывался ум, он стал говорить, стал на ножки в соответствии с возрастанием человеческой природы. Однако божественная благодать почивала в нем во всей полноте, как сказано, в нем божество обитало телесно. И поэтому совершенно лишены смысла те догадки, которые говорят, так говорят неучи и невежды, либо злонамеренные люди, что Христос учился где-то мудрости у восточных мудрецов, приобретал то, чего ранее не знал. Нет. В Священном Писании мы находим свидетельство, что Господь нигде ничему не учился, не имея в том нужды, ибо, будучи совершенным Богом, совершенным человеком, знал, что в человеке, и не нуждался ни в каком научении, будучи божественной премудростью и силой. Вот вкратце содержание стихов, относящихся к событию Сретения. На этом завершим сегодня нашу беседу и будем готовиться к последующим празднествам. Достойно есть я к воистину блажить тебя, Богородицу, Преблаженную, и непорочную Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Рожного, сущую Богородицу, Тебя величаем, исполнение всех благих Ты, Святости нам, исполни радости и мистерии души наши, и спаси нас, яко един, много милостях.